В усадьбе. Усадьба, на территории которой я очутился, напоминала что-то не то вроде дома творчества писателей в Малеевке, не то правительственного санатория в Барвихе, куда я однажды совершенно случайно попал. Длинное трехэтажное здание с полукруглым крыльцом и колоннами. Перед крыльцом довольно большая, прямоугольная, мощенная красным кирпичом площадь, и от нее во все стороны лучами расходятся асфальтированные аллеи, обсаженные по краям молодыми березами. Слева от дома пара аккуратных коттеджей с маленькими окнами. Справа небольшая церквушка с тремя скромными луковками и какие-то еще постройки в отдалении напротив главной усадьбы. А там еще дальше поблескивает на заходящем солнце озеро. На площади я увидел полосатый столб с фанеркой наверху и надписью. «Что значит CCCP?» — спросил я у Зельберовича. «Что еще за CCCP?» Не понял он. «Ну, вон на столбе, что написано?» «Ах, это!» — засмеялся Зельберович. «Ну, старик, ты даешь. Что значит иммигрантская привычка к латинским буквам? Но это, старик, не по-английски написано, а по-русски. СССР!» «Это что же, с советской границы утащено?» «Да нет, это Том сделал». «Ну да ладно, ты потом все поймешь». Какое-то существо женского пола в очень открытом сверху и снизу красном сарафане, стоя к нам спиной, поливало из шланга клумбу с хризантемами. Более безобразной фигуры я в жизни своей не видел. Она состояла в основном из огромного зада, а все остальное из него произрастало как бы случайно. Бросив меня, Зельберович подкрался к этому заду и вцепился в него двумя руками. «Ой, батюшки!» — вскрикнула владелица зада и, обернувшись, оказалась молодой девахой с простонародным лицом, покрытым веснушками. «Это вы, барин», — сказала она, улыбаясь довольно глупо. «Вы все шутите и шутите, а потом Том спрашивает меня, откели синяки». «А ты приходи ко мне, я тебе их попудрю», — сострил Зельберович и, пошлепав ее дружелюбно, сказал мне. «Это наша Степанида, Стеша. Она жена Тома, который перед этим произведением...» Он снова пошлепал произведение. «Устоять не мог». «Да вы ж, барин, все кобели», — сказала Стеша, по-прежнему улыбаясь. «И у женщины никакого другого места не замечаете». Мы пошли дальше, и я заметил Лео, что его отношение к половому вопросу за прошедшее время, кажется, изменилось. «Да нет», — смутился Лео, — «не изменилось. Но здесь, знаешь, жизнь такая уединенная, скучная, и иногда хочется как-то развеяться». «А этот Том куда смотрит?» «А он никуда не смотрит», — ответил Лео беспечно. «Он человек широкий». Когда мы приблизились к крыльцу, на нем появилось еще одно существо, которое тут же кинулось мне на грудь. Это была порядочных размеров овчарка. Я собирался проститься с жизнью, когда почувствовал, что она лижет мне нос. «Плюшка!» — закричал Зельберович, оттаскивая собаку. «Что ж ты за гад, за такой, за поганец? Ну, что ты за собака? Не зря Симыч прозвал тебя плюралистом».
«Плюралистом?» — переспросил я удивленно.
«Ну да», — сказал Зельберович. «Со всеми без разбору лижется, настоящий плюралист. Но мы его, чтобы не обижать, зовем Плюшкой».
Следом за Плюшкой на крыльцо вышла русская красавица в красном шелковом сарафане, батистовом платочке, софьяновых сапожках, с большой светлорусой косой, аккуратно уложенной вокруг головы.
«Батюшки, кого это Бог послал?» — сказала она, лучезарно улыбаясь мне сверху. Это была Жанетта.
Она легко сбежала с крыльца, и мы троекратно, как принято среди уважающих русские обычаи иностранцев, облобызались.
«Ты совсем не изменилась», — сказал я Жанетте.
«Мне некогда меняться», — сказала она. «Мы здесь все работаем по 16 часов в день. А вот ты посидел и растолстел».
«Да-да», — признался я печально, — «что есть, то есть».
«Ну, пойдем потрапезничаем, чем Бог послал».
Мы поднялись на крыльцо и оказались в просторном вестибюле с колоннами. Прямо поднималась к кадушке с фикусом широкая лестница, покрытая ковром. Справа была двустворчатая стеклянная дверь, занавешенная изнутри чем-то цветастым. Над дверью висело распятие. Жанетта перекрестилась. Зельберович снял кубанку и тоже перекрестился. К моему удивлению, он оказался совершенно лысым.
«А ты что же лоб не крестишь?» — покосилась на меня Жанетта. «Воинствующий безбожник?»
«Да нет», — сказал я. «Не воинствующий, а легкомысленный».
В трапезной я попал в объятия Клеопатры Казимировны, так же, как и я за эти годы весьма располневший.
Она была в темно-зеленом платье, в фартуке чуть посветлее и в белой наколке. Лео повесил шашку на крюк у дверей. Мы расположились в углу ничем не покрытого большого, персон на 12, дубового стола. Стулья тоже были дубовые. Клеопатра Казимировна тут же принесла из расположенной рядом кухни чугунок со щами. А Жанетта расставила деревянные плошки и ложки. «Что будешь пить, квас или компот?» — спросила Жанетта. «А что, другого выбора нет?» — спросил я настороженно. Зельберович наступил мне на ногу и подмигнул. «Спиртного не держим», — сухо сказала Жанетта. «А, ну да», — сказал я, — «вы, конечно, не держите. Зато я держу». Я нагнулся за своим чемоданчиком типа дипломат, в котором лежала, купленная еще во франкфуртском аэропорту, бутылка немецкой водки «Горбачев». «В этом доме спиртное вообще не пьют», — остановила меня Жанетта. «О, Господи», — подумал я с тоской, но ничего не сказал. Зельберович толкнул меня коленом. Я его понял и попросил квасу, вкус которого уже слегка подзабыл. Щи, к моему удивлению, оказались совершенно пресными, и я стал шарить глазами по столу. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросила Жанетта. «Да», — сказал я, — «соли, если можно». «Мы соль не употребляем, потому что у Сим-Симыча диабет и бессолевая диета». «А, да», — сказал я разочарованно. «Я не подумал. А у меня как раз солевая диета». «Ну да», — добродушно засмеялась Жанетта. «У тебя диета солевая и алкогольная». «Вот именно», — подтвердил я. «И еще табачная». «Кстати», — заметила Жанетта, — «у нас в помещениях не курят». «Это ничего», — успокоил я ее. «Сейчас тепло, я и на улице могу покурить». После щей дали перловую кашу с молоком, при котором отсутствие соли ощущалось меньше. Клеопатра Казимировна подробно меня расспрашивала о жизни в Германии, о жене и детях, как мы живем, что делаем. Я объяснил. «Сын учится в Реальшуле, дочка в гимназии, я работаю, жена помогает мне и ездит за покупками». «Она научилась водить машину?» — спросила Клеопатра Казимировна. Я сказал, нет, не научилась, ездит на велосипеде. «На велосипеде?» — переспросила Жанетта. «Но это же неудобно. Платье может задраться или попасть в колесо». Я заверил ее, что эта опасность моей жене не грозит, потому что она в джинсах ездит. «В джинсах?» — поразилась Жанетта. «Ты разрешаешь ей ходить в джинсах?» «Она у меня разрешения не спрашивает», — сказал я. «Но я не вижу в джинсах ничего дурного». «Неточка у нас стала такая строгая», — заметила Клеопатра Казимировна, не то с гордостью, не то извиняясь. «Да, строгая», — твердо сказала Жанетта. «Женщина должна ходить в том, в чем ей предписано Богом». На это я заметил, что по имеющимся у меня сведениям, Бог сотворил женщину в голом виде, а что касается джинсов, то их сейчас носят все — и мужчины, и женщины, и гермафродиты. Я еще хотел что-то сказать по этому поводу, но Зельберович так наступил мне на ногу, что я чуть не вскрикнул. И, меняя тему, деликатно спросил, почему ж это не видно хозяина. «А он уже поужинал», — сказал Лео. «Но потом он выйдет, или мне лучше к нему зайти?» Жанетта переглянулась с матерью, а Лео откровенно засмеялся. «Сим-Симыч», — сказала Жанетта, — «после ужина делами не занимается». «Да», — сказал я со сдержанным недовольством, — «но я же не по своему делу приехал». «А он после ужина никакими делами не занимается», — повторила Жанетта, — «ни своими, ни чужими». «Да-да, старик», — подтвердил Зельберович, — «он сейчас тебя принять просто никак не может». Он сейчас словарь Даля заучивает, а потом будет Баха слушать. Он перед сном всегда Баха слушает. Он без Баха заснуть не может. Я отодвинул кашу и встал. Я сказал, вы меня, конечно, извините. В первую очередь вы, Клеопатра Казимировна, и ты, Жанетта, но я такого обращения просто не понимаю. Я к вам в гости не набивался, у меня нет лишнего времени. Мне предстоит далекое и, может быть, даже очень опасное путешествие. Я к вам приехал только потому, что Лео очень настаивал. Я не спал ночь, я добирался до вас 16 часов с пересадками. Ну, старик, старик, ну что ты раскипятился?» Зельберович схватил меня за руку и тянул вниз. «Ну, добирался, ну, устал, так сейчас отдохнешь. Пока нетка тебе постель приготовит, мы с тобой поболтаем». Он опять подмигнул мне и скосил глаза на мой дипломат. «Ляжешь, выспишься, а завтра разберемся». Откуда-то сверху лилась тихая мелодия. Будучи большим знатоком музыки, я сразу узнал произведение Баха «Хорошо темперированный клавир».